We're looking at the fourth chapter of 2 Kings.
Давайте рассмотрим четвертую главу четвертой книги Царств.
I'm calling this helping the helpless.
Я назвал эту лекцию «Помощь беспомощным».
And what we find here is in verse 2, Elijah asked her, "How can I help you?"
Во втором стихе Елисей спрашивает женщину, что мне сделать тебе?
For there are four little stories that are told here in this chapter.
В этой главе рассказывается четыре небольшие истории.
Two of them, the first and the fourth one, deal with multiplication, whereas the second and third deal with restoration.
Первая и четвертая история рассказывают об умножении чего-то, а вторая и третья о восстановлении чего-то.
The first is a very story that is close to many of you here who are still in seminary, and it's when a seminary wife has real problems when her husband dies.
Первая история будет очень близка и понятна всем, кто учился с отрывом от производства. Вы знаете, что такое нехватка денег. Вот здесь вот жена одного семинариста сталкивается с такой проблемой в этой истории.
So she was a wife of a man who belonged to the company of the prophets and probably from one of the schools of the prophets.
Как здесь сказано, это одна из жен сынов пророческих. То есть она была женой человека, который относился к группе, называемой пророками, и, скорее всего, он принадлежал к одной из пророческих школ, основанных Илией.
As a result of her husband's dying, even though he revered the Lord, the creditors were coming to her to take away her two boys, since she couldn't pay her debts.
Когда ее муж умер, поскольку она не могла вернуть все долги, пришел взаимодавец и хотел забрать обоих ее детей себе в рабы.
Whether these were debts that had accumulated because of seminary expenses and tuition and they couldn't pay it, or whether it came from something else, I don't know. But nevertheless, she was in real trouble.
Как возникли эти долги, мы не знаем. Было ли это в результате того, что им нужно было платить за обучение, и долги накапливались постепенно, или же эти долги были вызваны чем-то еще, мы не знаем.
So from chapter 4:1 through 6:7, the miracles that Elisha does are for private individuals or for the sons of the prophets.
Итак, с 4 главы 1 стиха и до 7 стиха это здесь мы найдем чудеса, которые Елисей совершает для отдельных людей.
From chapter 5, verse 8 through 7, verse 20, the miracles are not so much for individuals, but take on more public circumstance and political for the nations or for the king himself.
До 6 главы 7 стиха будут описываться чудеса, совершаемые для отдельных людей, а с 4 книги Царств 5 главы 8 стиха до 7 главы 20 стиха будут описываться чудеса, совершенные в политических обстоятельствах, то есть для народов.
So when the prophet asked, "What can I do for you?" And she does not reply, he then keeps pressing and says, "Well, what do you have in your house?"
Итак, пророк спрашивает у нее, что я могу для тебя сделать, и он спрашивает, скажи, что есть у тебя в доме, она ничего не отвечает ему, говорит, что нет у нее ничего в доме, но он продолжает настаивать.
And she says at the end of verse 2, your servant has nothing there at all, she said, except a little oil.
Она говорит, у рабы твоей нет ничего в доме, кроме сосуда с елеем.
The biblical text often has this Hebrew expression where it takes the main statement first and then qualifies it second. So she had nothing at all and then she qualifies it except a little oil.
Очень часто в еврейском тексте мы находим такую ситуацию, когда сначала звучит главное предложение, а затем в придаточном предложении или в приложении оно уточняется.
You'll have that in Joshua where he took all the cities of a certain place and there were none left except A, B, and C.
В книге Иисуса Навина, например, говорится, что Иисус Навин захватил все города, и не осталось ни одного города незахваченным, кроме, и называется несколько городов.
Paul uses that same kind of expression when he says, I thank God I baptized that none of you, oh, except the house of Stephanus, and if there be any other, God knows.
И апостол Павел тоже что-то подобное говорит, когда он пишет, что «Я благодарю Бога моего, что не крестил никого из вас, а кроме вот этого, а крестил ли еще кого, не знаю, Бог знает».
And so the prophet said, look, go around and gather up, verse 3, all the empty jars from your neighbors. Don't ask for a few, get a whole lot.
В третьем стихе пророк говорит, «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, набери немало».
Now again, God's ministers trying to preach on this passage have done all sorts of things that are not exactly what the text says.
Нередко по этому тексту звучали проповеди, в которых поднимались идеи, в тексте отсутствующие.
I remember when I was a student in a Christian college and a man came from Australia and he preached on this text.
Я помню, когда я еще был студентом, учился в христианском колледже, приехал к нам один человек из Австралии и проповедовал на этот текст.
He assured us that oil in the Bible is always a type or a symbol of the Holy Spirit.
И он убеждал нас, что масло в Священном Писании это всегда прообраз Святого Духа.
And they were told, the woman was told, go and get all the empty vessels. Therefore, as long as we are empty of self and everything else, the Spirit of God can fill us.
И женщине было сказано, чтобы она собрала много пустых сосудов. Таким образом, когда мы являемся пустыми сосудами, когда мы освобождаемся, очищаемся от всякой самоуверенности, Дух Святой готов нас наполнять.
So the woman, as instructed in verse 4, went inside her house, shut the door, and she and her sons began to pour from this little bit of oil, kept pouring, and they brought one vessel after another, until finally she said, give me another one, and they said, there are no more.
В четвертом стихе сказано, пойди, запри дверь за собой, за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй. Она пошла, заперла дверь, и вместе с сыновьями они ей подавали, она наливала вот из того сосуда, в котором оставалось немного масла, и когда ей сказали уже все, не осталось больше сосудов.
So the speaker from Australia made the point, as long as we are empty of self, the Spirit of God is able to fill us.
Итак, вот этот вот человек из Австралии говорил, что до тех пор, пока мы освобождаемся, очищаемся от самоуверенности, являемся пустыми сосудами, Дух Святой готов нас наполнять.
He stopped his message at verse 6, did not go on to verse 7.
Он остановил свою проповедь на шестом стихе. Седьмой стих он не прочитал.
So we were leaving the chapel of this Christian college, and I heard some fellows behind me make a complaint.
И мы уходили с богослужения, которое состоялось в этом христианском колледже, и я слышал, как позади меня несколько студентов между собой переговариваются и жалуются.
Since verse 7 said, Elisha said, go and sell the oil and pay your debts, he said, he didn't say anything about selling the Holy Spirit.
И в седьмом стихе написано, Елисей дальше сказал, «Пойди теперь, продай масло и заплати долги твои». И вот студенты шли и говорили, «Странно, он что-то ничего не сказал про то, как продавать Святого Духа».
Now, his attitude was not good, but his exegesis was.
Конечно, отношение вот этого студента, то, как он выражал свое несогласие, это было нехорошо, но смысл его заявления, его несогласия понятен.
But the point here is very clear that God is miraculously able to help those that call upon Him when they call on need.
Главная идея этого текста очень ясна. Господь помогает тем, кто взывает к Нему.
And that's the theme, I think, of this, first passage here that there is help that comes from God because of the provision. And the provision that he gives here is his direct intervention from above.
Бог посылает свою помощь. Каким образом он ее посылает? В данном случае он делает это, совершая чудо.
But there is a second story told here, verses 8 through 37.
Здесь же рассказывается еще одна история, вторая, стихи с 8 по 37.
We go from a poor woman who wasn't able to pay her debts to a well-to-do woman in Shunem, verse 8.
Здесь мы переходим от бедной женщины, которая не могла даже заплатить, вернуть свои долги, к богатой женщине, которая жила в Сунаме.
This well-to-do woman remembered the biblical injunction, don't forget to entertain strangers. That's what Hebrews 13, verse 2 urges us.
Эта богатая санамитянка помнила библейское повеление принимать странников. Тому же самому учит послание к евреям, 13 глава.
And this woman had arranged a prophet's room, a place where the prophet could stay whenever he came that way.
Она приготовила комнату, в которой мог останавливаться всегда человек Божий, Елисей.
In verse 10, it was a small room up on the roof of the flat house. And they put in a bed, a table, a chair, and a lamp, which became the standard thing for hotels and motels.
В 10 стихе сказано, что они сделали небольшую горницу, то есть комнатку на втором этаже, и поставили для Елисея там постель, стол, стул и светильник. Это стандартный набор, который с тех пор используется всеми гостиницами.
This woman was so hospitable that again the prophet asked, what can be done for you in verse 13.
Эта женщина проявила такое незаурядное гостеприимство, что пророк спросил ее, что бы сделать тебе?
This was just like the question in verse 2. The prophet asked, how can I help you?
Точно такой же вопрос он задает, как и во втором стихе. Чем я могу тебе помочь?
And his the prophet's servant said, well, she doesn't have a son. Maybe you could help her that way.
И слуга этой женщины, Гиезий, говорит, вот сына нет у нее. Может быть, ты поможешь решить эту проблему?
This servant is well known. He appears several times in the text. His name is Gehazi, verse 14.
Этот слуга играет не последнюю роль в повествовании. Несколько раз он здесь упоминается, и даже названо его имя Гиезий.
So the prophet said, call her and invite her upstairs here to our room.
Итак, пророк говорит, позови ее, 15 стих. И он позвал ее, стала она в дверях.
And she came, and he said, about this time, verse 16, next year, you will have a son in your arms.
И в 16 стихе пророк говорит, в это же самое время, через год, ты будешь держать на руках сына.
She begs him and says, no, no, don't tease with me that way, you don't need to do that.
И она говорит, нет, господин мой, не обманывай рабы твои, не насмехайся надо мной так.
But the woman became pregnant, and about that same time, the year later, she gave birth to a son.
Однако действительно у этих родителей, женщины ее мужа, родился через год ребенок, сын.
Go ahead. However, the story takes a sudden turn.
Однако неожиданная история принимает неожиданный поворот.
The boy was growing, and sometime later he was out in the field with his father. In verse 19, all of a sudden he said, "My head, my head."
Ребенок рос, и он находился на поле со своим отцом, когда в один день он вдруг воскликнул: "Голова моя, голова моя!"
And the father said, like a typical father today, carry him to his mother, verse 19.
И отец сказал, точно так же, как типичный отец в наши дни, так, отнеси его к матери.
I think that text is a wonderful text. Some of you who are fathers, don't smile, but on the way home, think about it. It's very funny.
Я думаю, что это очень интересный текст. Некоторые из вас, у которых есть уже дети, не улыбаются. Но подумайте об этом по пути домой. Текст ироничный.
Well, they brought the boy to the mother, and she took him up to the prophet's bed and laid him on the bed and left right away.
Ребенка отнесли к матери, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер.
She said to one of the servants, "Go tell my husband that I would like a donkey to go meet the man of God. He was over at Mount Carmel, and they were at Shunem, which is the other end of the valley, down toward the bottom of the Sea of Galilee."
И она тогда позвала мужа своего и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я пойду к человеку Божию». Человек Божий, Елисей, в это время находился на горе Кармил, а она была в Санаме, это на противоположной стороне Изреельской долины.
And the husband wanted to know, why are you going today? It's not the Sabbath, and it's not new moon, so there's no Bible study scheduled for today. Why are you going?
И муж ее спрашивает: зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие и не суббота. Иными словами, сегодня никакой не праздничный день, не священный день. Группы по изучению Библии нету сегодня. Зачем тебе сейчас ехать?
She avoided the question and said, it's all right. And she saddled up the donkey and said to her servant, lead on, don't slow down unless I tell you, because there was something like 9 to 12 kilometers that she had to go.
Но она избегает отвечать на этот вопрос и говорит просто: хорошо, все в порядке, не беспокойся. И она без промедления отправляется в путь, потому что ей предстоит проделать путь в 9-12 километров.
When she got to the point where she met Elijah, he sensed that she was in deep distress, but he said, God hasn't revealed to me what your problem is.
Она отправилась, прибыла к человеку Божию. Когда он увидел ее издали, то он видел, что она чем-то обеспокоена, однако Господь не открыл ему, в чем проблема.
And immediately the prophet told Gehazi, he tried to push the woman away, because he assumes this is an offense to his master's dignity.
Подошел Гиезий, чтобы отвести ее, потому что он предполагал, что, наверное, это будет оскорбительно для его господина.
This was the problem with Gehazi. He lacked heart. He lacked sympathy. He lacked intensive human compassion and understanding.
Такой уж был недостаток у Гиезия, недоставало ему сострадания, сердечности, чуткости к нуждам людей.
So Elijah said, take my staff, don't talk to anyone, greet them, but go directly up to our room in this lady's house and put the staff over top the dead boy.
И Елисей говорит: иди в дорогу, не приветствуй никого, и не отвечай на приветствие, положи посох мой на лицо ребенка.
But the staff, which was a symbol of divine power, was powerless in itself because of the character of Gehazi.
Однако посох, который служил символом Божьей силы, в данном случае оказался бессилен из-за характера Гиезия.
The staff in and of itself had no virtue, because the power or the energy came from God who had given it.
А сам по себе посох не имеет никакой самостоятельной ценности или силы, потому что сила исходит от Бога.
But this woman, like many of our church members, had a real sense of the fact that Gehazi didn't have the right stuff. So she stayed with Elijah and said, I won't leave until you leave.
И женщина подумала, что, наверное, посох не тот взяли, проблема в посохе. И она оставалась, с ним до тех, пока не придет Елисей.
So the 4 to 6 hour trip back to where the boy was now begins for both the prophet and the woman.
Теперь пророк и женщина отправляются в дорогу. Им предстоит проделать долгий путь, 4-6 часов.
She uses the same words in verse 30 that were used in 2 Kings 2:2 when Elijah urged Elisha to remain, stay here. But she says, I will not leave you, which is exactly what Elisha said on the day that Elijah was translated to heaven.
Мать ребенка говорит Елисею, жив Господь, жива душа твоя, не отстану от тебя. Она говорит те же самые слова, которые некогда Елисей сказал Илии, когда Илия должен был быть вознесен к Господу.
Too frequently we try to do the work of God by proxy, just as now they're trying to use the staff of Elisha instead of the real work of God.
Слишком часто мы пользуемся какими-то промежуточными средствами для выполнения Божьей работы, как тогда они пытались исполнить, совершить вот это дело через посох.
We often have the home pushing things off to the church, and the church pushing things off to Christian schools, and the seminary pushing things off to missionary groups. Or even to printed pages, but God calls for the men and women themselves to be involved.
Как часто родители вместо того, чтобы самим выполнять свою работу, сваливают ее на церковь, церковь сваливает свою работу на какие-то христианские учебные заведения, христианские школы, семинарии сваливают свою работу на либо печатные издания, либо на еще какие-нибудь миссионерские школы, и никто не занимается своим делом.
Elisha reaches the house in verse 32, and he shuts the door on the boy and himself, and he prays to the Lord.
В 32 стихе Елисей входит в дом и находит, что ребенок умерший лежит на постели его. Он входит в комнату и молится о нем.
James 5:16 says, "The effectual fervent prayer of a righteous man avails much."
В Иакова 5:16 сказано, что молитва праведного много может многое.
That is the prayer that is worked in by the Holy Spirit. The Greek there would support the Holy Spirit works in the prayer, and that's why it works.
Слово, переведенное как усиленное. Энергумены – это слово, которое подразумевает действие Святого Духа, молитва, сопровождаемая, поддерживаемая действием Святого Духа.
Then the prophet got on top of the boy, stretched himself out over the boy, and put his mouth to the boy's mouth, his eyes to the boy's eyes, his hands to the boy's hands, and the text said the boy's body grew warm.
Пророк поднялся, лег над ребенком, приложил свои уста к его устам, свои глаза к его глазам, свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка.
The boy sneezed 7 times in verse 35 and opened his eyes.
Дальше ребенок чихнул 7 раз и открыл глаза свои.
So the prophet says, call the woman from Shunem. And he called the woman, and he says, "Take your son."
Пророк просит позвать эту женщину санамитянку. Ее позвали, и он говорит ей: "Возьми сына твоего."
And so the gift of life comes from the same Lord.
Итак, от того же самого Господа дается дар жизни.
But that raises a third instance here in the verses 38 through 41. Where our gift of life is greater than death.
Дальше мы сталкиваемся с третьей ситуацией, которая показывает, что дар жизни дается от Бога.
So Elisha returns to Gilgal, and there was a famine in that region. While the company of the prophets were meeting with him, he said to his servant, "Put on a large pot and cook some stew for these men." One of them went out in the fields to gather herbs and found a wild vine. And he gathered some of the gourds and filled the fold of his cloak. When he returned, he cut them and put them into the pot of stew, though no one knew what they were. The stew was poured out for the men, but they began to eat it. They cried out, "Oh, man of God, there's death in the pot." And they could not eat it. So Elisha said, "Give me some flour." He put it in the pot, and he said, "Serve it to the people." And there was nothing harmful in the pot.
В 38 стихе говорится, что Елисей возвратился в Галгал, был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему, «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою. И пришел и накрошил их в котел с похлебкой, так как они не знали их. И налили им есть, но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили, «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он, «Подайте муки!» И всыпал ее в котел, и сказал, «Наливай людям, пусть едят!» И не стало ничего вредного в котле.
Now for seminary students, meal times are very important.
Для студентов семинарии обед – это очень важное мероприятие.
And they were eating this soup, but it really needed something beside just the water that was in the pot.
Они ели суп, но для того, чтобы получился суп, в котле должна быть не только вода.
So a man went out and he said, "I found something. I don't know what it is, but he brought it back. These little orange things, about the size of an orange, and cut them up and put it in the pot."
Один человек ходил, собирал овощи в округе и нашел какое-то растение. Говорит, понятия не имею, что это такое, но давайте попробуем. Вот. Плоды были размером, может быть, с апельсин. Их нарезали и бросили в котел.
It turned out to be a poisonous vine, creeping vine, with light yellow leaves and very bitter fruit. It had round yellow fruit on it, and he cut it up and put it in the pot. He thought he was helping bring something in a time of famine.
Оказалось, что это какое-то ядовитое ползучее растение. У него известно желтые плоды размером примерно с апельсин. И его нарезали и бросили в котел.
So they're around the tables and they began to eat it and one guy tasted it and he yelled out, "There's death in the pot! There's death in the pot!"
Они разливают похлебку, начинают ее есть, все уже сидят за обеденным столом, и вдруг один человек пробует ее и говорит, «Это же ядовитое растение, в котле смерть!» И в этот день в данной пророческой школе как раз оказался пророк Елисей.
Previously they had used salt in the water and Moses had thrown in the water that was bitter a piece of wood to take away the bitterness, and our Lord used some clay and spittle and put it on the eyes of the blind man. But the restoration is greater than the means that are used.
Мы сталкивались с тем, что и в других случаях использовались какие-то средства для совершения чудес. Ну, например, пророк бросал в воду уже соль. Дальше мы знаем, что Моисей у вод Меривы бросил в воду кусочки дерева. Христос также изготовил как бы мазь из земли. Но в каждом из этих случаев Божья сила и чудо, которое происходит, значительно превосходит возможности самого используемого средства.
Elisha does not ask this time, "How can I help?" For it's serious, they're going to be poisoned. So he immediately takes some flour as the means this time and throws it into the pot, and it's okay.
А в данном случае Елисей не спрашивает, чем я могу вам помочь, потому что ситуация неотложная, и он бросает муку в котел, и пища становится безопасной.
A handful of flour in the hands of our God is enough to disappoint and disarm death or poison.
Горстка муки в руках человека Божьего разоружает, обезоруживает смерть.
And so he said, verse 41, okay, serve it.
И в 41 стихе он говорит слуге, наливай.
A faith is not hesitant or ashamed to eat.
Наливай людям похлебку. Вера ничего не боится.
And so once again, God through His servant helps those who are in great need.
Опять же, Господь через своего слугу помогает нуждающимся.
But a fourth incident here comes in verses 42 through 44.
А с четвертой ситуацией мы сталкиваемся в стихах 42 по 44.
This miracle for all the world sounds exactly like what is going to happen during the days of our Lord Jesus.
Это чудо очень похоже на то, что произойдет позднее во времена Иисуса Христа.
Here comes a man from Baal Shalisha, bringing to the man of God the first fruits from the new barley harvest.
Пришел некто из Ваал Шалиши и принес человеку Божию хлебный начаток.
He had already taken the trouble to make 20 loaves of barley bread baked from the fresh fruit grain along with some heads of the new grain as was required by God's men and women to give a gift out of the first of the crop that comes in.
Он уже изготовил 20 ячменных хлебцев и остальные зерна, собранные им с полей, он принес целыми. То есть он сделал то, что требовал Господь от своего народа. Они должны были начатки плодов отделять и посвящать Богу.
This concept of first fruits, of course, is in Numbers 18, verse 13, and Deuteronomy 18, verse 4.
О отделении первых плодов, начатков, сказано в книге чисел 18.13 и второзаконии 13.4.
The first fruits were offered to the Lord, who in turn relinquished them to the priest and the Levites. And so, since there was prophetic recognition of God's work in the seminary, they were then given to the seminary.
Первые плоды должны были быть переданы священникам и левитам. Левитам в данном случае они были отданы сынам пророческим в знак признания того, что они действительно делают дело Божье.
But there's a problem. How, verse 43, how can I set this before 100 men?
Но возникла проблема в 43 стихе. Что здесь будет недостаточно для 100 человек?
20 loaves of barley bread would hardly satisfy 10, much less 100 men, plus the wives and plus the children. So what are they going to do?
20 ячменных хлебцев будет едва ли достаточно, чтобы накормить 10 человек. Как накормить 100 человек, а если еще учесть их жен и детей?
As scripture urges us not to be anxious or to worry about anything, for God still cares for us.
Но Писание повелевает нам ни о чем не заботиться, ибо Бог печется о нас.
And if God spared not His own Son, how can He not freely give us all things?
И если Господь не пощадил Сына Своего, то как с Ним не дарует и всего?
Well, what happens is the Lord miraculously multiplies the 20 loaves.
А Господь в данном случае чудесным образом умножает эти 20 хлебов.
It was set before the men. Once again, they ate, and they had, just like in the feeding of the 5,000 and the feeding of the 4,000, they had some left over.
Они раздают эти хлеба людям, те едят, и они едят, и действительно после этого еще остаются остатки.
Now this concept of first fruits is extremely important in the Bible.
Точно так же, как было и во времена Иисуса Христа. А вот это учение о начатках очень важно в Библии.
I call to your attention the passage that Paul gave in 1 Corinthians 15, the great resurrection chapter, beginning in verse 22.
Позвольте обратить ваше внимание на 1 Коринфянам 15 главу, там, где говорится о воскресении.
In this passage, he says, as in Adam, all die.
В 22 стихе здесь говорится, что в Адаме все умирают.
So in Christ, all are made alive.
Поэтому во Христе все оживут.
Some say, aha, this teaches universalism because everyone is dying who comes in the Adamic race, and therefore all are going to get saved because of the death of Christ on the cross.
Ну и некоторые говорят, что вот этот стих учит универсализму, то есть всеобщему спасению, потому что все в Адаме умирают, и значит, во Христе тоже все все люди будут спасены.
But the Greek does not have punctuation, and therefore those translations that put a period here are wrong. It should be just a comma, because it goes on to say, but each in his own order.
Но, как мы знаем, в греческом языке, в древнегреческих манускриптах не было пунктуации, и здесь следовало бы поставить не точку, а запятую, потому что дальше текст продолжается такими словами: каждый в своем порядке.
Now the word here for order is a military term. Each in his own tagmati, his own platoon, his own squad, his own section. So he's going to give a resurrection for everyone.
Слово порядок, тагма. Это слово, в общем-то, из военного лексикона, оно обозначает военную какую-то единицу, подразделение, и каждый будет воскрешен в своем порядке.
Get my thing back on here. Now the important thing here is how one reads this. I remember my pastor put the emphasis on, as in Adam, all die, and you shake your voice to italicize. All die. Even so, in Christ shall all be made alive. Say that as fast as you can.
И все зависит от того, с какой интонацией прочитать этот стих. Я помню, как мой пастор читал его. Как в Адаме все умирают. Для того, чтобы показать курсив, вот в устной речи нужно вот такое дрожание придать голосу. Все умирают. Так во Христе все живут. И здесь нужно ускорить речь.
That helps me, so I know where he is in the translation. There are three resurrections here.
Say again.
There are three resurrections here. Christ, the first fruits.
Здесь упомянуты три воскресения. Христос – это первенец или начаток.
Just as this man brought the first fruits, which was the thanksgiving to God for the whole harvest, so here there is the blessing of the Lord Jesus' resurrection as the first fruits of all the other resurrections that are to come.
Точно так же, как иудеи приносили начатки Господу в знак благодарности за то, что будет и основная жатва, эти начатки – это залог того, что будет хорошая жатва. Также и Христос – это начаток из мертвых, залог будущего воскресения.
But then he says, then, and he uses the Greek form epete, and then, ete. Then those that are Christ, those that are belong to Christ at his coming, so you have the believers here, then, so both these words, then and then, are always joined together. Then comes the end.
Потом Христовы, здесь используется греческое слово «эпейте», и затем «эпей», слово, которое можно перевести как «затем», «конец».
So Christ is one of those made alive by the power of God, and those that are Christ when he comes back again are raised up again from the dead, and the dead and kids all are resurrectable to give an answer at the great white judgment throne. So there is here a suggestion of everyone being made alive, but each in his own platoon.
Итак, сначала Христос воскрес, затем все Христовы будут воскрешены, и затем конец, когда все остальные будут воскрешены. Действительно, все воскрешены во Христе, но, дальше продолжается эта фраза, каждый в своем порядке, то есть каждый в своем подразделении. Все будут воскрешены, но с разными целями.
So this gives us a whole outline of history, in effect.
В конечном итоге можно составить такой график истории.
We have the resurrection of Christ, which is the first resurrection.
Воскресение Христа – это первое воскресение.
And that's the promise of all other resurrections that come out from that, and therefore it's called first fruits.
Это залог будущего воскресения всех остальных людей, поэтому и называется начатком, первенцем.
But there is the resurrection of the second group, those who believe.
Но наступит также воскресение второй группы, верующих.
And there is finally a resurrection of all the unrighteous that comes at the end.
И затем в самом конце будет воскресение всех неправедных.
But the interesting thing to notice is that these words epeite, eite, then and then are words that always indicate a time unit between them.
Интересно, что вот эти вот союзы epeite и eite, они оба, в принципе, переводятся как «потом» или «затем», они всегда указывают на временную последовательность.
This is what we would call the thousand years or the millennial rule of the Lord in which he returns before that. Hence, I would be a pre-millennialist because Christ comes back before that.
И вот между этими двумя воскресениями находится как раз тысяча лет, тысячелетнее правление Христа на земле, тысячелетнее царство, о котором говорит Библия. Поэтому я премиллениалист. Я верю в то, что пришествие Христа будет до тысячелетнего царства.
Some say there's only one text that talks about the Lord coming back before the millennium, and that's Revelation 20. But I beg to differ because 1 Corinthians 15:21 through 23:24 actually talks about another place where indeed there is a time period between Christ's resurrection, the resurrection of all who believe, and then comes the end when he delivers up all things to the Father, and of course that is at the great white judgment throne.
Некоторые говорят, что всего один текст Священного Писания указывает на тысячелетнее царство, это Откровение 20 глава, но позвольте с этим не согласиться. В 1 Коринфянам 15 главе тоже изображается точно такая же хронология, где показана временная разница между воскресением праведных и концом, когда Христос предаст царство Богу.
So what a strong teaching passage this is, with a lot of theological themes, especially as we pick up this word here, first fruits.
Итак, это очень богатый богословским содержанием текст. В нем поднимаются многие очень важные темы, особенно когда мы обращаем внимание на слово «начаток» или «первенец». Нужно смотреть вот в оригинале, что означает.
There are four incidents in this passage, four great acts, but of helping, but all the helps are done for the glory of God.
Если вернуться к четвертой книге царств, мы с вами рассмотрели четыре ситуации, где пророк Елисей помогает разным людям, но все эти ситуации, вся эта помощь была сделана для славы Божьей.
We serve, but we serve only for the glory of our Lord, not for the glory of our denomination, the glory of the seminary I was president of, or the glory of any particular mission. It has to be the glory of God.
Мы служим для славы Божьей, не для своей славы, не для славы своего учебного заведения, семинарии, в которой я был президентом, не для чьей-либо еще славы, только для славы Божьей.
And never judge a work by its the means that it uses. The biblical text, whether a mortal like us is the means God uses, or salt, or flour, or throwing a stick in the thing, or taking some mud and spit and putting it there, it really doesn't depend upon the means, but it depends upon God.
И не следует судить дело Божье по тому, через какие средства оно совершается. Использует ли Господь нас, весьма несовершенное средство, или же Он использует соль, или муку, или деревяшку, или даже грязь, которой мажут глаза. Самое важное – это не само средство, не то, через кого совершается дело Божие, но Божья сила.
And let us also allow God to use His gifts to relieve the distress of others without getting jealous and saying, what about me? I would like to have some of the immediate gifts of God too.
И давайте также не будем завидовать тем людям, которым Господь помогает. Давайте не будем говорить, ну вот Бог помог ему, а как же насчет меня? Мне бы хотелось тоже получить какую-то непосредственную помощь.
We often ask the questions, why do some means used by some not work, when the very same means are used by someone else, and it works?
Мы нередко задаем вопрос, почему какое-то средство использует один человек, и все работает. Другой человек берется, использует то же самое средство, но ничего не получается.
What did not work, the staff did not work in Gehazi's hands, worked in the hands of Elisha.
Тот же самый посох, который работал в руках Елисея, в руках Гиезия не сработал.
We say, I preached the same sermon, and there were no people came forward, and someone else preached the other sermon, wasn't even as good, and there were a whole bunch of people came forward and received the Lord.
Мы можем сказать, вот я говорил эту проповедь, и никто не обратился к Господу. А вот другой человек ту же самую проповедь сказал, и даже не так хорошо, как я, а покаялось много людей.
The difference was the work that God had done in the minister's heart before he preached the sermon.
Разница в том, какую работу Господь совершил в сердце служителя до того, как он вышел
проповедовать.
Мы иногда также думаем, что мы ничем, никакой вклад не можем внести в служение, потому что нужда слишком велика. Что мы будем делать со своими жалкими дарами, способностями? Нам просто стыдно давать свои 20 ячменных хлебов, потому что их явно на всех не хватит, люди будут драться из-за них, и все будет нехорошо.
Imagine what would have happened if that little boy who brought his lunch with a couple fish and a couple pieces of bread and said, this is ridiculous in light of 5,000 people, men here, women and children in addition. I'm not going to bring my lunch out. It'll look foolish. And therefore, we too sometimes hold back from giving a gift to God.
Что случилось бы, если бы мальчик отказался дать свои 5 хлебов и 2 рыбки, видя, что перед ним толпа из 5000 человек, он явно понимал, что этого не хватит на все 5000.
And why did the prophet make the widow go through all the trouble of filling up, getting all those jars of all sizes and shapes, and filling them all, and then selling them, when he could have just said, zoom, and there would be all of that oil available for her to sell?
И почему пророк повелел той женщине наливать, переливать масло из одного сосуда в другой, ходить к соседкам, собирать все эти сосуды, когда он мог бы просто взмахнуть волшебной палочкой, и масло бы сразу появилось?
That it came from him, and there's no way you can explain a little bit of oil in the bottom of a jar in which you keep pouring and pouring and pouring and pouring, except it was the work of God.
А потому что Господь хочет, чтобы мы увидели и прочувствовали, что это чудо от Него. Невозможно объяснить, как это можно наливать из одного сосуда, в котором было совсем чуть-чуть масла, а масло не кончается и продолжает наливаться и наполняет множество больших сосудов.